Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. В очередной раз, практически в светлой студии радио «Вера», в наш неспокойное, как говорится, время вас приветствует ведущий Александр Ананьев, профессиональный неофит. Вот уже не первый год я веду программу «Вопросы неофита». Крестившись в 40 лет, вопросов у меня, конечно, было море. Прошло буквально 2,5 года. Казалось бы, вопросы должны были закончиться, но они такое впечатление, что просто их прибывает и прибывает. И, слава богу, есть люди, которые готовы ответить на мои вопросы неофита. Сегодня эта непростая ноша пала на плечи замечательного священника, настоятеля храма святителя Спиридона Тримифунского в Филях. Практически, между прочим, мы его соседа, живем мы с моей женой вот неподалеку. Протоиерей Илья Кочуров сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, отец Илья.
Здравствуйте.
Да, не могу не начать наш разговор с самого важного, наверное, сегодня вопроса. Как ваше здоровье? Все ли у вас хорошо? И слава Богу.
Благодарю вас с Божьей помощью. Все хорошо.
Я поздравляю вас с наступающим праздником. Послезавтра у нас 4 ноября. Большой праздник вроде как. Во-первых, государственный праздник, День народного единства. Во-вторых, день Казанской иконы Божьей Матери. Какие у вас планы на выходные? Будет ли какая-то специальная служба?
Конечно. Во всех храмах Русской Православной Церкви в этот день проходят особые торжественные богослужения, и наш храм не является исключением. В этот день, как принято во многие великие праздники, совершается и всеночное бдение, и тем божественная литургия, ну и вообще по опыту прошлых лет, в этот день всегда традиционно бывает много народу в храме.
Скажите мне вот что, пожалуйста, отец Илья. Конечно же, в первую очередь, это праздник Казанской иконы Божьей Матери, который мы отмечаем в храме. Каким-то образом День народного единства, государственная сторона этого праздника, которые на самом деле связаны, и, в общем, есть объяснение, почему они связаны, об этом мы поговорим чуть позже, каким-то образом государственная сторона этого праздника освещается во время богослужения в церковной жизни?
Человек, он же живет полной жизнью, включающей в себя все и духовные аспекты жизни, и житейские. И духовная часть, она призвана к тому, чтобы возвышать человека и освещать в том числе и все земное. Потому что жизнь-то человека, хотя он ногами стоит на земле, но душой, и он возвышается и стремится к горнему, к вечному. Поэтому то, что находится под его ногами, вот эта вот земная жизнь, она в любом случае призвана только лишь для того, чтобы помочь ему подняться вот к этому высокому, духовному. И здесь сказать, что вот она, государственная часть, и мы ее отделяем, а вот эта вот духовная часть, мы ее вставляем в богослужение, это невозможно. Сам праздник нам об этом говорит, что без Бога не до порога. Русский народ это хорошо знает и запечатлел это в такой вот замечательной поговорке. Та ситуация, которая сложилась в 1612 году, она прекрасно нам показала, что человек и в обычной своей семейной жизни, и в государственной жизни всегда должен обращаться к Богу. И, конечно, это все запечатлено в богослужении, никак иначе.
А можно тогда вас спросить вот о чем? А каково ваше отношение к празднику День народного единства? Я сейчас подвожу к нашей теме, которую я пока не озвучил. Это, так сказать, в качестве эпиграфа.
То, что в нашей жизни появился такой праздник, я имею в виду на государственном уровне, это уже весьма хороший показатель. Потому что, как мы помним все, до этого в ноябре все праздновали Октябрьскую революцию.
Да, день 7 ноября, красный день календаря, да-да, мы помним.
Да. Начало ужаснейших событий в нашей стране. Огромнейшие потери понесла Русь во время вот этих вот революционных и постреволюционных событий. И мы это все праздновали, в школе проводились разные мероприятия, все дети должны были быть при параде, все радовались тому, что начались кровопролитные многолетние страшные события. Слава Богу, сегодня мы этот день не празднуем на государственном уровне, а празднуем совсем другой. Какой? Когда люди смогли вместе объединиться, и вот этот духовный стержень, который имел русский народ, и стержень этот православия, этот духовный стержень не дал сломаться народу, не дал ему рассыпаться на множество отдельных маленьких государств, не дал иноземным захватчикам войти и укорениться в сердце России, в Москве. Поэтому то, что мы сегодня на государственном уровне этот день отмечаем все вместе, мне кажется, это хороший такой положительный пример того, что важные для государства моменты и в истории нужно отмечать. Их нужно возносить на пьедестал так, чтобы воспитывались через это новое поколение, чтобы, глядя, например, предков и потомки понимали, как нужно действовать и как поступать.
Ох, у меня, отец Илья, вот неоднозначное отношение к этому празднику, и я, если позволите, его озвучу, а вы меня, пожалуйста, направьте и поправьте. Я с этой целью и хочу поделиться с вами своим ощущением. Мне кажется, что в этом празднике, в Дне народного единства, есть такое эхо вот этого вот кровавого зарева 17-го года. То есть, действительно, раньше отмечали 7-8 ноября как день годовщину Октябрьской революции, а потом вот с 92-го, а потом с 2005 года прозвучала формулировка «в целях смягчения противостояния и примирения различных слоев российского общества». И вот праздник Казанской иконы Божьей Матери мне гораздо ближе, чем День народного единства. Такое впечатление, что вот в государство повторяло тот же самый вот паттерн поведения, что и советская власть, которая до 17-го года, там, вернее, после 17-го года сказала: «Так, у вас, вы отмечали Рождество, давайте вы не будете отмечать Рождество, но примерно в это время мы сделаем государственный праздник Новый год». Вот то же самое они сделали и с этим праздником. Насколько это правильно? Насколько это справедливо и насколько это, ну, действительно уместно? Мне казалось, что, наверное, ну, лучше отменить, лучше вообще забыть и не вспоминать, чем придумывать на этом месте новый государственный праздник.
Да почему? Метод, мне кажется, вполне уместный. Действительно, да, бывает такое, что вместо какого-то неправильно плохого праздника вводится другой, более правильный, более изящный. Здесь ничего плохого в том, что весь народ, все государство в этот день вспомнит события избавления от иноземного ига, преодоление расслоений и раздробленности в обществе. Ничего здесь в этом плохого нет, тем более, что это же произошло не просто чьей-то волей или чьим-то желанием, но это произошло действительно водительством Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, к заступлению которой и обратился русский народ вот в момент своего, так сказать, уже отчаянного состояния, когда погибель, она была вот еще один шаг, и все, и дальше уже пропасть, из которой не выбраться никогда. И в этот-то момент русский человек понимает, что своих собственных человеческих сил уже нет, не хватает. Нужна божественная помощь. Нужно отринуть всякую гордыню, отринуть всякое себелюбие, всякое корыстолюбие и обратиться к Господу за помощью, чтобы Господь благословил на новые труды, но уже труды благословенные. И вот тогда, в момент ополчения Минина и Пожарского, тогда люди смогли это сделать. И костяк-то народа состоял не в тех, кто брецал оружием, а костяк народа состоял в тех, кто имел именно духовную крепость. Вот вспомните замечательную картину Чистякова, где значит, патриарху Гермогену предлагают подписать грамоту. Ведь без подписи патриарха Гермогена грамота о приглашении польского королевича в Россию была недействительна, хотя под ней подписались уже многие предатели. И картина эта, вот она мне очень нравится чем? Тем, что там так хорошо расставлены акценты. С одной стороны, патриарх Гермоген, он повержен на землю. Он практически уже почти лежит. Он в темных черных одеждах. А по центру картины стоит польский воевода. Он такой прям весь прекрасный, у него сияют латы золотом, у него, значит, красный такой плащ яркий, он исполнен силы, он стоит на двух ногах широко расставленных прямо по центру. Кажется, вот она сила, там могущество, вот оно где. Но есть одна деталь, которая все меняет. Патриарх Гермоген протягивает руку вверх, и выставляет ладонь против этого воеводы, как бы отклоняя, отвергая эту грамоту. И вот в этом движении настолько много силы, настолько много энергии, что понятно, кто здесь победитель. Пусть патриарх Гермоген и уже почти лежит, и они уморят его голодом, да, но и благодаря его силе, благодаря его мощи, благодаря его духовной силе встанет вся Россия. Вот так вот и внутри вот этого праздника есть огромный смысл, потому что благодаря вот этому могуществу духовному можно встать и подняться с колен, и можно сбросить все вот эти вот, кажется, непреодолимые действующие сверху и со всех сторон силы. Все это можно сбросить, если есть внутри человека и внутри народа вот эта духовная сила. А духовной другой силы, кроме православия, не может быть у русского народа. Она вот, эта сила, она иногда просто тлеет внутри, а иногда возгорается могущественным пламенем, как в 1612 году. И вообще не вспомнить об этом, не порадоваться этому, не отметить всенародно, это было бы, конечно, неправильно. Поэтому ничего страшного, что вместо кровавого октябрьского революционного праздника приходит хороший, правильный праздник Казанской иконы Божией Матери.
Спасибо вам большое, отец Илья. И вот сейчас пришла пора определить и назвать тему нашей сегодняшней программы «Вопросы неофита».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Специалисты говорят, что 2020 год был годом протестов. По-моему, в этом году все, и такого я не припомню уже давно, хотя, может быть, я ошибаюсь и нагнетаю, но такое впечатление, что все сегодня ругают всех, и доброе слово становится на вес золота. Причем все ругают всех и полагают, что имеют все основания для этого, ибо все во всем якобы являются экспертами. Ругают учителей, врачей, власти на всех уровнях, полицию, водителей автобусов, дворников и... Разумеется, очень часто ругают церковь, называют ее то ООО, РПЦ, то государственной церковью, и упоминают золотые купола и попов на мерседесах. Я очень часто слышу такие выпады от людей, считающих себя неверующими. Самое главное обвинение их в том заключается, что церковь и государство, они срослись в одно единое целое, которое пытается обмануть народ. Часто я не знаю, что им ответить, а ответить им очень хочется, потому что я чувствую внутри ответ, но, видимо, слов таких не знаю. Вот сегодня эти слова мне поможет найти настоятель храма святителя Спиридона Тримифунского в Филях, протоиерей Илья Кочуров. Смотрите, отец Илья, очень простая формула, которая у меня сейчас есть в голове. Государство — это страна, страна — это люди, люди — это церковь. Правильно ли утверждать, что церковь и есть государство?
Знаете, мне кажется, что нужно сначала определиться в терминах, потому что пока, ну, так сказать, дискуссионные стороны или собеседники не определились в том, что чем они называют, они никогда не найдут ни точки соприкосновения, ни уж тем более истину в споре. Поэтому нужно сначала определиться, что мы называем государством. Вот вы говорите, там есть обвинения в сторону церкви, что церковь срослась с государством. Что мы называем государством? Называем ли мы государством просто госаппарат управления, или мы называем государством в целом страну и народ? И уже исходя из этого, можно нам будет каким-то образом дискутировать или там что-то обсуждать. Если мы называем государство в целом страну и народ, так, собственно говоря, церковь и государство тогда они просто неразделимы, потому что каждый человек, живущий в нашей стране, он является гражданином этой страны, то есть он часть государства. Но при всем при этом, если он еще и православный христианин, являющийся деятельным членом церкви православной, то каким образом мы этого человека должны распилить? В каком месте, чтобы понять, где в нем государство, где в нем церковь? А нигде, потому что это цельная личность. Он является одновременно и добропорядочным гражданином, и добропорядочным чадом церкви Христовой.
Да, это сложный момент. Это как Клайв Стейплс Льюис писал, простите, перебил, подсказывая бесенку, как правильно столкнуть человека с пути истинного. Ты, говорит, заставь его думать, что он и христианин. Помните? То есть учитель и христианин, гражданин и христианин. И вот получается, что мы очень часто ощущаем себя гражданами Российской Федерации и христианами, забывая о том, что, в общем, это единое целое. Нельзя быть и христианином. Можно быть христианином, гражданином Российской Федерации только.
Конечно, конечно. А уже из христианской сущности человека истекают уже все его дальнейшие действия. И по отношению же к государственному аппарату, ну, здесь, во-первых, нужно вспоминать всегда слова апостола Павла, что всякий, кто противляется власти, он противляется Богу, потому что всякая власть от Бога. Но смотря, что эта власть требует. Если власть требует отречения от Христа, как требовали римские императоры, то, или как требовали, там, допустим, коммунистические власти, то христианская сущность человека заставляла его, вне зависимости ни от чего, провозглашать то, что он поклоняется только Христу и исповедует только Христа как Бога. И, соответственно, уже это имело свои последствия вплоть до мученической кончины иногда. Если же власть требует подчинения каким-то законным, вполне понятным указом, то почему христианская сущность здесь тоже не может проявиться. Она тоже проявляется, но только в виде послушания или, может быть, даже содействия, помощи этой власти. Потому что ведь власть – это тоже большой труд и большая ответственность. И от всякого гражданина зависит, насколько эта власть будет эффективно действовать или неэффективно, в зависимости от поведения самих граждан. Поэтому каким-то образом вот прямо говорить о сращивании или расслоении нельзя. Можно говорить только о том, каким образом проявляет себя христианин и церковь Христова вот в конкретных исторических условиях, скажем так.
Отец Илья, я вам очень благодарен за то, что вы вспомнили слова апостола Павла о том, что всякая власть от Бога. И вот вы еще уточнили, что, конечно же, имеется в виду та власть, чьи требования абсолютно законны и находятся в полном соответствии с представлениями народа и людей о законности этих законов. Но ведь не мне вам говорить, что особенно сегодня, и вот можно посмотреть вокруг, просто чуть-чуть выглянуть за пределы Российской Федерации, за наши границы, чтобы убедиться в том, что взгляд на законность законов, он сколько людей, столько и мнений по поводу законности законов. Действительно ли всякая власть от Бога? Я часто об этом думаю. Вот эти вот польские интервенты, они же обладали властью в тот момент в Кремле. Они находились за этими кирпичными зубчатыми стенами. Они формулировали законы, по которым должно жить государство. Вот эта власть, ведь получается, она была не от Бога. Как определить-то в таком случае, где же заканчивается воля Бога в вопросах власти? И начинается узурпаторство.
Ну, есть у народа какой-то свой внутренний иммунитет. Этот иммунитет, он работает на защиту народа от погибели, от разложения или от внешнего воздействия. Я, конечно, не могу сказать о том, что польские интервенты, находящиеся пусть даже в самом Кремле, они были законной властью. И таковой их не признавал русский народ. Более того, в тот момент для русского народа первым и важнейшим критерием законности власти была их сопричастность к православию. Когда же демонстрировалось пренебрежение к православной церкви, пренебрежение ко всем устоям православного народа, как бы демонстративное поклонение в католических традициях, то, безусловно, русский народ никоим образом не мог счесть эту власть хоть сколько-то, но законной. Ее законной признали там несколько только лишь ангажированных или надеющихся на какие-то преференции там боярских кланов. Но сам народ никогда эту власть законной не признавал. Вот. И вообще вот критерий законности власти, конечно, это вопрос такой очень большой, серьезный, может быть, даже в рамках нашей программы его будет сложно оценить. Но в любом случае, если власть признается людьми законной, то, соответственно, и все действия ее должны каким-то образом исполняться. Другое дело, что когда, допустим, власть выходит за рамки законности, сама власть выходит, вот здесь-то и срабатывает иммунитет народа, который говорит, что действия этой власти, они уничтожающе влияют на народ. Они могут испортить жизнь, разложить народ, какие-то еще страшные последствия. Вот. Но в любом случае, власть, она несет тоже ведь свою ответственность. Это же и огромный труд, это и огромная вот нравственная работа, потому что власть без нравственности не может быть. Власть и нравственность, они всегда идут вместе. Поэтому, безусловно, если, допустим, какие-то есть трудности в отношении с властью, зачастую это бывает проблема тоже самого же народа, который породил это. Вот, допустим, Римская империя, вспомним, да, какие там были иногда жестокие императоры, какие там были жесткие иногда способы воздействия. Но ведь и народ-то сам находился в каком тяжком нравственном состоянии. Всем известно хлеба и зрелищ. О чем говорил? О том, что люди совершенно духовно не развивались. Вся жизнь их была вот такая вот практически скотская. Это дайте хлеба, ну и еще чуть-чуть побольше, чем хлеб, это зрелище, развлечение, все. И соответственно, и власть такая была. Господь дает людям именно такую власть, какую они заслуживают. То нравственное состояние народа, в каком он находится, именно такая власть и будет у него.
Это очень непростая формулировка, хотя внутренне я понимаю, что, конечно же, вы правы. У народа именно та власть, которую он заслуживает. Тот государственный строй, которого он заслуживает. Прежде чем мы обернемся и вспомним 4 сентября 1943 года, о котором я тоже хочу поговорить, я хочу спросить вас вот о чем. У Спасителя же, ну, в этом нет никаких сомнений, была возможность изгнать оккупантов из Иерусалима, выгнать римлян, сделать Иерусалим свободным, но он этого не сделал и не собирался делать, хотя многие от него этого ждали. Почему?
Да, конечно, ведь Господь, когда апостол Петр выхватил нож, чтобы защитить своего учителя в Гефсиманском саду, Господь говорит: неужели ты думаешь, что я не мог бы умолить своего отца и вымолить у него несколько легионов ангелов? То есть, безусловно, в божественной власти было бы и оккупантов из Иерусалима удалить. Более того, иудейский народ ожидал от Господа нашего Иисуса Христа, что Он, как Мессия, встанет во главе народа израильского и приведет его к мировому господству. Почему, собственно говоря, и возник вот этот вот страшный конфликт, когда фарисеи и книжники столь сильно озлобились на Христа, потому что он обличал их действия и говорил при этом: «Царство мое не от мира сего». Это было как гром среди ясного неба. Даже сыновья Завидеевы и то уже через свою матерь пытались каким-то образом заслужить преференции вот в этом будущем наступающем царстве. Вот вроде бы чуть-чуть осталось, вот сейчас уже все будет. Вот. Но потому что Господь пришел не устраивать царство здесь, на земле. Здесь на земле не будет никакого благополучного царства. Здесь на земле вообще все очень плохо. Потому что здесь царствует грех. С того самого момента, как люди совершили грехопадение. И на этой земле ничего хорошего все равно не будет. Сколько бы люди ни искали справедливости, сколько бы люди ни искали здесь правды, они ее не найдут. На земле ее нету. Но будет новая земля и новое небо, которое Господь уготовил для любящих Его. Вот туда нужно направлять свои стопы. А все остальное, вот этот вот субстрат, вот эта вот почва, на которой человек стоит во время земной жизни, они нужны просто для того, чтобы дойти до туда, подняться по этой лестнице, вот до того царства.
И здесь у неофита Александра возникает противоречие в голове: «Дорогой отец Илья, Господь наш Иисус Христос, Он не призывал поднять оружие и выступить против оккупантов, коими в сущности и были римские легионеры. В то время как в 1612 году, сплотившись вокруг иконы Казанской Божьей Матери, русские люди собрались в то, что сегодня, наверное, можно было бы назвать с точки зрения закона незаконными вооруженными формированиями, и пошли воинственной толпой освобождать страну. Вот здесь есть противоречие или его нету?
Понимаете, Христос, конечно же, не призывал к воинственному свержению, но мы видим, что в учении Христа нет и никакого такого специального запрещения. Более того, Господь говорит о том, что нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих. А это практически бывает только вот во время военных действий, большей частью. Ну или какого-то в любом случае какой-то физической защиты своих друзей, ближних, семьи, страны. Просто дело все в том, что Господь, Он проповедует спасение. А то, что относится к защите, к войне и так далее, это опять же таки все в пределах вот этой временной жизни. Но это не значит, что человек не должен заботиться о том, что происходит вот здесь, на земле. Потому что человек должен сеять хлеб, человек должен кормить свою семью, человек должен защищать свою страну, свой народ. Без этого просто то, что происходит в пределах земной жизни, ну, без этого не бывает. Для этого необходимо тоже проявлять в том числе и свою христианскую сущность. Поэтому-то мы знаем, что есть христианские войны. И мы знаем о том, что преподобный Сергий благословлял Дмитрия Донского на сражение на Куликовом поле. Множество иных примеров, когда воины получали благословение от своих духовных наставников для того, чтобы защитить своих ближних. Более того, у нас же есть даже чин освящения оружия. Но мы освящаем только оружие, которое идет именно действительно на защиту. Вот. Иногда некоторые из тех, кто пользуется оружием, когда просят, чтобы его осветили, они очень сильно удивляются, говорят, что как только на защиту, а что больше мы никуда не сможем его использовать.
Ну а лучшая защита – это нападение, это любой военный стратег вам скажет.
Ну, это уже, так скажем, детали. Тут просто нужно понимать, что для чего делается. Вот. Поэтому-то ополчение 812 года, оно тоже идет вот в рамках вот этого православно-христианского сознания защиты своего народа. Ведь что творилось тогда? Это же страшно почитать у историков. Трупы валялись на улице, бесчинство, творимое мародерство, творимое в русских селениях, в Москве, в центре прямо России, в Москве все это происходило. как это можно было терпеть, как можно было не встать на защиту. И ополчение 812 года вовсе не было незаконно вооруженным формированием. Ополчение это получило особое воззвание от патриарха Гермогена. А это фактически в тот момент, ну, можно сказать, был единственный легитимный правитель в народе. Потому что все остальное были то самозванцы, то пришедшие с Запада и выдающие себя за каких-то представителей, воеводы и прочие представители. То есть фактически патриарх Гермоген это был единственный легитимный какой-то представитель русского народа. И он писал свое воззвание к этому ополчению. Поэтому назвать его незаконным формированием мы никак не можем. Напротив, это было такое проявление... несколько стихийное, но очень здоровое проявление действий.
Спасибо вам большое, отец Илья. Мы сейчас на минуту прервемся. У нас полезная информация на радио «Вера». А через минуту мы продолжим наш очень важный и непростой разговор.
Светлый вечер. На радио «Вера».